В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 июля, четверг, в студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. Спасательная операция в Татарстане на месте крушения теплохода «Булгария». Народный фронт Владимира Путина начинает праймерис. Сегодня, 21 июля, завершается американская космическая программа Space Shuttle. И с этой темой связан вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ответы на номер для СМС 8 903 743-2801. Работает московский пейджер 660-1046. Мы также принимаем ответы по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? Ну а в самом начале программы репортаж из Татарстана. Руководство Министерства транспорта намерено до конца реализовать проект по подъему затонувшего теплохода «Булгария». Об этом сообщил накануне руководитель операции по подъему судна Виктор Алерский. Близится к завершению работы по протягиванию под днищем судна металлических полотенец. В Казани называют новые сроки подъема судна. Звучит и версия, что «Булгарию» могут поднять уже сегодня. Об этом узнал наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
На месте крушения теплохода «Булгария» продолжается заводка металлических полотенец под корпус судна. Эту операцию проводят уже несколько дней и пока не могут завершить. Вначале лопнул один из тросов при устранении крена, что задержало начало подготовки к подъему корабля. Теперь серьезные трудности вызывают погодные условия. На «Волге» наблюдается высокая волна, которая достигает 1,5 метра. Чтобы ее погасить, вокруг места работ выставлены баржи. Как объяснил журналистам президент Татарстана Рустам Миниханов, все это мешает начать операцию по подъему «Булгарии».
Я думаю, что сегодня полотенца должны установить. Все будет зависеть от того, как все это будет происходить. Все есть, все люди на местах, и оборудование, и люди, и специалисты. Работа организована. Сейчас работа идет под руководством заместителя министра транспорта. МЧС России и все службы республики помогают. Но понятно, что сложности, ИЛ там, другие вопросы технологические, технические, они решаются.
Миниханов также рассказал, что выплаты как федеральной, так и республиканской части компенсации получают 194 семьи. Это и семьи погибших, и спасенные пассажиры. Большая часть выплат уже сделана. Над 8 детьми, которые в результате крушения «Булгарии» остались сиротами, оформлено опекунство. Кроме того, на погребение каждого погибшего дополнительно выплачено единовременное пособие 18 тысяч рублей. По словам министра труда и социального обеспечения Республики Татарстан Айрата Шафигуллина, размер компенсации пострадавшим зависит от степени тяжести травм.
70 человек прошли судмедэкспертизу, из них 65 признаны легкими степенью причинения вреда здоровью, 5 у нас средние и тяжелые.
Для пострадавших немаловажным моментом является то, что им в ускоренном порядке восстанавливают документы. Из 242 документов, заявленных как утраченные, на данный момент восстановлено 217. Также стало известно, что Общественная палата России планирует провести свое расследование причин крушения теплохода «Булгария» в Татарстане. Об этом сообщил на заседании Общественного совета Минтранса России член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Сегодня, 21 июля, заканчивается американская космическая программа Space Shuttle, практическая реализация которой началась 3 десятилетия назад. Свой полет в этот день завершает последний из 6 построенных в рамках этой программы космических челноков. С этой темой связан вопрос, который мы задаем слушателям. Какую страну вы считаете лидером сейчас в освоении космоса? Ждем ваших ответов. В прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем опрос, который провела на улицах Санкт-Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская.
Она первая была, наверное.
С
свою Россию. Первый мы его начали осваивать, и в этом направлении у нас как бы все это успешнее, все это лучше развивается. А остальные страны за нами подтягиваются.
Россию, конечно, потому что мы первые. Но, может, и Америка. Откуда знать? Были первые, я знаю это точно. А теперь хрен его знает, где мы, на каком месте. Вообще, если по-честному.
Ну, наверное, нашу Россию. Потому что первые полетели. Наши сейчас союзы туда летают. Все, как бы, наши больше занимаются.
Россию, наверное. У нас первый космонавт. У нас спутники, у нас ракеты, космические корабли.
Россию, потому что первые везде.
Россию.
Я скажу словами поэта. Он сказал: поехали! И махнул рукой. Этим все сказано. Это космическая эра началась. В потенциале это дано человеку от Бога. Двигаться, развиваться. Так как по поверхности Земли ступает очень много вандалов, варваров, и они Землю уничтожают, а это своего рода попытка выжить. Возможно, там подскажут. Может быть, есть более цивилизации гуманные, чем теперешняя наша, которая только пыль от шагающих сапог. Это Киплинг.
Россия. Везде мы первые. После шаттла, после завершения шаттла, мы остаемся первыми лидерами.
Нет, я ничего не считаю. Мне это вопрос безразличен.
Конечно же, Советский Союз. Тут вопросов быть не может. А сейчас мне кажется, что все равно Россия впереди. Никакая Америка и никакой Китай даже рядом не стоят.
Россия, конечно. Ну, больше всего кораблей туда запускаем. Хотя, наверное, и Америка.
Конечно, Россия. То есть раньше это СССР было. Ну и сейчас тоже, потому что вот американцы уже отказались своих космонавтов запускать на шаттлы. Шаттлы теперь только в музей, а наши будут туда их возить. Я считаю, что только Россия.
Сейчас, наверное, Америка. Соединенные Штаты, у них больше достижений. Особенно сейчас. А в будущем будет китайцы все. Китайцы завоюют космос. У них мощные телескопы, которые изучают сейчас Вселенную. У наших таких телескопов нет. И потом у них в 20-х годах намечено полет на Луну и сооружение там лунной станции, на которой будут жить космонавты. И оттуда уже будут дальше завоевывать космос. Что у наших есть, я не знаю. Наверное, ничего сейчас пока нет. Вот сейчас они запустили этот спектр. Очередной телескоп. Давным-давно не занимались научными исследованиями космоса. Занимались в основной коммерцией. Посылали корабли, которые перевозили грузы на эти станции, которые летают у нас. А американцы думают намного глубже и дальше. И я думаю, что за их программой будущее. А китайцы вообще, наверное, придят всех. Уж больно быстро они развиваются и в правильном направлении.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос: какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Останкинский суд Москвы в среду санкционировал арест бывшего генерального директора «Росатома» Евгения Евстратова. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму почти в 50 миллионов рублей. Власти Петербурга отказали представителям «Другой России», «Родфронта» и партии «Народной свободы» в проведении июльской акции «Стратегия-31». Оппозиционеры планировали провести акцию у гостиного двора. В Минске завершилась очередная акция молчаливого протеста против политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Задержан около 20 человек. Лидеры стран еврозоны сегодня проведут встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Вашингтон приветствует арест в Сербии бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича, последнего из скрывавшихся в связи с обвинениями в военных преступлениях на Балканах в первой половине 1990-х годов. В американском штате Техас приведен в исполнение смертный приговор 41-летнему Марку Строману за убийство двух человек в 2001 году. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на слушаниях в парламенте заявил, что будут расследованы все случаи незаконного доступа к частной информации граждан. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Очередную попытку флотилии мира достичь берегов Палестины обсуждают обозреватель телекомпании «Russia Today» Надежда Киворкова, израильский журналист Владимир Бейдер и политолог Зеев Ханин. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Соединенные Штаты хотели бы видеть индийский противовес Китаю. Последняя посадка космического челнока. Уолл-стрит и проституция. Шумное уголовное дело. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Индии, обратилась с необычным публичным призывом к Дели усилить свое влияние в Азии с тем, чтобы совместно с Соединенными Штатами сбалансировать необычную активность Китая в этом регионе, рассказывает Евгений Аронов.
Призыв Клинтон, как отмечают наблюдатели, базировался не столько на общих политических идеалах США и Индии, сколько на желании Вашингтона привлечь Дели к блоку стран, намеренному противостоять экспансионистским, по их оценке, планам Пекина в регионе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Речь идет о Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах. У Индии тоже есть свои давние счеты с Китаем. Китай с самого начала вел себя очень грубо по отношению к администрации Обамы, не говоря уже об откровенно провокационных акциях в Южных морях, замечает профессор университета Майами Джон Драйер. Конечно, госсекретарь Клинтон, призывая Индию расширить свою сферу влияния, не упомянула Китай поименно, но всем абсолютно ясно, что она имела в виду. В последнее время США восстанавливает оборонное сотрудничество с Филиппинами и Индонезией, углубляет контакты в этой области с Австралией. В Сингапуре сформирована база американских боевых кораблей прибрежной зоны. Только что закончились совместные учения американского и вьетнамского флотов. Что касается Индии, то она давно проявляет живейший интерес к региону, который граничит с Китаем на западе. Теперь речь идет о заходе под Китай с востока, говорит профессор Драйер. Индию очень тревожит политика Китая, хотя заявить об этом в открытую она не решается, по крайней мере, в настоящий момент. Впрочем, вспомним, что когда Индия впервые испытала ядерное оружие, она напрямую указала, что это было сделано в целях сдерживания КНР. В прошлом году крайне резкую реакцию Пекина вызвало заявление Хиллари Клинтон о том, что Южно-Китайское море, которое КНР считает своей исключительной зоной влияния, входит в круг национальных интересов США. В среду госсекретарь объявила, что администрация Обамы в ближайшем будущем намерена начать трехсторонний стратегический диалог США, Индии и Японии. Чтобы побудить Дели обратить внимание на Восток, Вашингтон пригласил Индию впервые принять участие в работе Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества, пусть только в роли наблюдателя.
Это был Евгений Аронов. В четверг в 5 часов 56 минут утра по восточноамериканскому времени посадкой на мысе Канаверал космического челнока «Атлантис» завершается эпоха в истории американской и мировой космонавтики. Через 30 лет после запуска первого космического корабля многоразового использования американское космическое агентство ставит на прикол три оставшихся челнока и подводит черту под идеей универсального космического корабля дерзким замыслом, который, как казалось, 30 лет назад открывал самый верный путь к освоению космоса. Из пяти челноков два погибли вместе с экипажами, один во время запуска, другой во время спуска. Три оставшихся и один недостроенный отправятся на вечную стоянку в музее. В последний день полета экипажа из четырех астронавтов на борту «Атлантиса» доминировали элегические настроения. После выполнения последнего задания, вывода на орбиту спутника, прибывшего в космос на борту челнока, астронавт Рекс Валхейм продекламировал стихотворение, специально написанное во знаменование 180-го пуска спутника с борта шаттла. В своих интервью с орбиты астронавты говорили о будущем, но, как сказал Рекс Валхейм, у многих на душе нет спокойствия. Тем не менее, как считает мой собеседник Чарльз Вик, известный американский специалист по истории космических исследований, сотрудник исследовательского центра Global Security, профессионалы расстанутся с шаттлами без особых сожалений. Челнок был очень хрупким, сверхдорогим, опасным космическим аппаратом. Я лично приветствую решение о прекращении программы. Эта программа была уникальнейшим экспериментом, прорывом, который дал нам представление и о наших возможностях, и о наших ограничениях. Мы сумели создать революционную машину с уникальными аэродинамическими свойствами, замечательно маневренную на орбите, с большой грузоподъемностью, обладающую свойствами самолета, используемыми при спуске. Но мы так и не смогли адекватно справиться с проблемами надежности материалов, использованных в шаттлах. Мы не смогли решить проблемы многоразового использования систем тяги и многие другие. Челноки не удовлетворяли обещанным во время их разработки параметрам. Отчасти это объясняется тем, что программа шаттлов была во многом производных политических соображений, когда администрация Никсона и Конгресс, по сути, диктовали, кто какие компании должны заниматься осуществлением этой программы. С концом полетов челноков американская космическая программа, как соглашаются многие специалисты, находится в подвешенном состоянии. Сможет ли частная индустрия создать недорогую и надежную ракету, способную доставлять на орбиту людей и грузы? Одна из небольших компаний обещает создать такой корабль через 2 года, но никто пока не может поручиться, что эти усилия завершатся успехом и в срок. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Ну, а я напоминаю, что космос – это одна из главных тем нашей сегодняшней информационной программы «Время свободы». Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса. Мы ждем через 10 примерно минут ответов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Работает номер для СМС 8 903 743 28 01. Ваши ответы вы можете отправлять на пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня стартуют праймерис Общероссийского народного фронта. По словам представителей объединения, на участие во всенародном предварительном голосовании подано более 4500 заявок. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В Общероссийский народный фронт вошло более 2000 общественных организаций. Все они приняли участие в подготовке предложений народных программ и выдвижении своих кандидатов на праймерис, заявил первый заместитель начальника штаба Общероссийского народного фронта Михаил Бабич. В целом по стране почти 230 человек будут избирать список из 600 кандидатов, которые в дальнейшем пойдут на выборы в Государственную Думу. Исполняющий обязанности секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов сказал, что никто не ожидал такого количества заявок на участие в предварительном голосовании, и потому праймерис, вероятно, продлят на 2 недели.
Это поистине общенародный праймерис по причине того, что это проводится впервые, вообще впервые в истории России, когда представители огромного количества общественных организаций, когда просто граждане изъявили желание, выдвинули свои кандидатуры на предварительное голосование. И сегодня уже более 4700 человек, тех, кто будет принимать участие в этом мероприятии. В связи с тем, что количество участников такое большое и принято решение никого не ограничивать в данном мероприятии, мы считаем целесообразным обратиться и к лидеру партии, и к председателю Общероссийского народного фронта Владимиру Владимировичу Путину с предложением продлить и саму процедуру предварительного голосования. Вы знаете, что изначально у нас была дата обозначена завершение предварительного голосования 10 августа. Сейчас мы выходим с таким предложением, чтобы эту процедуру продлить. Это, конечно, позволит более широко выступить всем представителям, которые примут участие. Это позволит увеличить количество встреч, которые сегодня запланированы в стране. А сегодня определено более порядка 800 площадок, на которых будут проходить такие мероприятия, порядка 830 встреч. Данное решение, если оно будет у нас поддержано, конечно, позволит количество таких встреч увеличить. И я думаю, что мы все с вами станем участниками свидетельства тому, что такие идеи сегодня есть, люди новые есть.
Среди общественных движений, которые заявили о своем вхождении в Общероссийский народный фронт, межрегиональная организация автомобилистов «Свобода выбора». Ее руководитель Вячеслав Лысаков не скрывает, что основная цель его и его коллег – получить места в Госдуме на предстоящих выборах.
Я могу подтвердить со своей стороны, что вот новая политическая конструкция «Общероссийский народный фронт» представляет огромный интерес для общественных организаций, для нас, беспартийных. Наша организация не была замечена в тесном сотрудничестве или в близкой любви к «Единой России». Тем не менее, я как лидер этого движения участвовал в ряде партийных проектов. Об этом всегда говорил, не скрывал. В данном случае эта конструкция, которую предложил Владимир Владимирович Путин как лидер партии, она нас удовлетворяет, поскольку дает возможность нам активно включиться в политический процесс и не просто обсуждать некие проблемы автомобилистов. А сейчас разговор идет о конкретной законодательной, законотворческой деятельности.
Зачем «Единой России» и Общероссийскому народному фронту нужны праймерис? По мнению заместителя гендиректора фонда «Центр политических технологий» Алексея Макаркина, проведение предварительного голосования – это в определенной степени способ обновить депутатский корпус, так как это обновление понимают лидеры народного фронта.
Я думаю, что эти праймерис должны служить двум основным целям. Первая цель – это привлечь дополнительное внимание к фронту. Просто фронт был основан только этой весной. Это такой очень современный проект. И внимание к нему сейчас со стороны общества достаточно слабое. То есть фронтом интересуются те люди, которые хоть как-то интересуются политической жизнью. А так как политической жизнью у нас интересуется меньшинство населения, то и фронтом, соответственно, интересуется меньшинство населения. Поэтому вот вся эта процедура праймарис, участие кандидатов, информация об этом по телевидению, в других СМИ должно привлечь внимание к фронту и обеспечить его дополнительную раскрутку перед стартом парламентской избирательной кампании. Второе. Наверное, у руководства «Единой России», в первую очередь у Путина, который выступил инициатором создания фронта, имеется такое желание обновить депутатский корпус. В основном источником комплектования будут те же общественные организации, которые и раньше активно контактировали с «Единой Россией» или возглавляются членами этой политической партии, или имеют в «Единой России» соглашение о сотрудничестве. Поэтому я не думаю, что там будут какие-то принципиально новые неожиданные фигуры.
В четверг праймерис Общероссийского народного фронта начинаются в 55 регионах. На следующий день к голосованию присоединятся другие субъекты Российской Федерации. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей, звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня тема обсуждения – космос. И вопрос звучит так. Какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Махачкалы в бою убиты два боевика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. Как передает агентство, боевое столкновение с вооруженными боевиками продолжается. Останкинский суд Москвы в среду санкционировал арест бывшего генерального директора «Росатома» Евгения Евстратова. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму почти в 50 миллионов рублей. Суд в Смоленске сегодня рассмотрит дело оппозиционной активистки Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Об этом сообщил «Интерфаксу» член исполкома движения «Другая Россия» Александр Аверин. Власти Петербурга отказали представителям «Другой России», Ротфронта и партии «Народной свободы» в проведении июльской акции «Стратегия 31». Оппозиционеры планировали провести акцию у гостиного двора. В Минске завершилась очередная акция молчаливого протеста против политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Задержаны около 20 человек. Лидеры стран еврозоны сегодня проведут встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Вашингтон приветствует арест в Сербии бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича, последнего из скрывавшегося в связи с обвинениями в военных преступлениях на Балканах в первой половине 90-х годов. В американском штате Техас приведен в исполнение смертный приговор 41-летнему Марку Строману за убийство двух человек в 2001 году. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на слушаниях в парламенте в среду заявил, что будут расследованы все случаи незаконного доступа к частной информации граждан. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Краткую сводку новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сегодня, 21 июля, завершается американская космическая программа Space Shuttle, практическая реализация которой началась 3 десятилетия назад. Свой полет в этот день завершает последний из 6 построенных в рамках этой программы космических челноков. О будущем космонавтики после окончания эры шаттлов мой коллега Андрей Шарый беседует с научным обозревателем Радио Свобода Александром Сергеевым.
Это самая большая пилотируемая космическая программа во всей истории космонавтики. Самое большое количество астронавтов слетало, самое большое количество полетов по этой программе. Другое дело, что эта программа не оправдала все те надежды, которые на нее возлагались. Ведь когда она запускалась, предполагалось, что это будет очень дешевое, поскольку многоразовое средство доставки на орбиту. И летать будут гораздо чаще. Предполагалось, что будут десятки полетов в год. Но на практике оказалось гораздо меньше. Ну и оно оказалось не таким безопасным. То есть две очень серьезных катастрофы.
На Соединенные Штаты Америки остались без заменяющей новой космической программы. Почему это произошло и каковы планы НАСА в развитии дальнейшем исследований космоса?
После закрытия программы «Аполлон» до шаттлов был перерыв несколько лет. И, между прочим, тогда Соединенные Штаты из-за этого потеряли свою космическую станцию «Skylab». Не было корабля, который мог бы полететь туда и поднять орбиту, когда она стала опускаться. Так что это уже не первый раз. В данный момент США находятся на перепутье. Альтернатива была предложена. Программа Constellation, созвездие, запущенная в 2004 году с подачи Джорджа Буша, она, в общем, представляла такую альтернативу. Но она выбилась из бюджета, выбилась из сроков и была закрыта в 2010 году Обамой в условиях экономического кризиса. Небольшие ее фрагменты, по-видимому, будут развиваться. То есть, по некоторым признакам, все-таки космический корабль «Орион», который по этой программе создавался, он в несколько урезанном виде будет достроен, вероятно, к 2015 году или немного позже, для полетов к Международной космической станции. Но, с другой стороны, США сейчас не готовы продолжать наращивать серьезные вложения в пилотируемую космонавтику из государственных средств. И поэтому они сейчас ищут альтернативы, а именно попытки делаются привлечь частный бизнес к пилотируемой космонавтике. Пока они достаточно осторожные, но тем не менее НАСА уже финансирует две компании, которые будут доставлять грузы на МКС. Это SpaceX с кораблем Dragon, который недавно успешно слетал, и Orbital Sciences, которая делает корабль Cygnus, который вот должен полететь вскоре, в течение года. Есть еще несколько проектов, в том числе многоразовых пилотируемых проектов, но уже не таких тяжелых и больших, как шаттл. У шаттла была та проблема, что он был одновременно и пилотируемым, и грузовым кораблем. Вот сейчас вроде бы все уже поняли, что надо разделять грузы отдельно, экипаж отдельно. Главная проблема, ни США, ни, кстати, Россия на данный момент не понимают, зачем им нужна пилотируемая космонавтика в точности.
Означает ли это, что и российская космическая программа сталкивается с сложностями?
Сложности российской космической программы несколько иные. В России как раз все в порядке, в том смысле, что корабли летают, все планомерно как бы развивается. Вот сейчас, через несколько лет, они перейдут на новую ракету «Союз-2», потом планируется вот постройка космодрома «Восточный». Но проблема в том, что за этим не стоит никакой стратегии, такой большой стратегии развития. Луна и Марс, которые упоминались очень серьезно у американцев и планировались, вот сейчас установлены это, были практически на уровне фантастических разговоров. То есть реально никаких проектов таких вот за земную орбиту, за МКС, в России на сегодняшний день всерьез нет. Конечно, разговоры есть, конечно, есть энтузиаст, но настоящий, такой полноценный, принятый, финансируемый программы, нацеленный на перспективы за 2020 год, по большому счету нет.
Рассказывал научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? Такой вопрос мы сегодня задаем вам. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Работает также номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? Сначала сообщение, которое приходит нам на номер для СМС, на пейджер и по электронной почте. Лидером в освоении космоса считалась страна, первая запустившая в космос человека. Ну а после развала этой великой страны лидером стала самая благополучная страна в мире. Это, конечно же, Америка, пишет нам Николай Павлович. Сообщение от Кузьмы. Не народ России, а ее правители виновны в том, что россияне упустили лидерство в освоении космоса и передали его Соединенным Штатам Америки. Так, впрочем, и по всем другим вопросам жизнеобеспечения страны, пишет нам наш слушатель. А почему не стали развивать проект «Буран»? Разворовали все. Вопросом на вопрос отвечает Александр из Невьянска. И сообщение от Александра из Сызрани. СССР и Соединенные Штаты Америки – лидеры, чьи огромные достижения в данной отрасли еще не скоро будут перекрыты кем-либо. Напоминаю, что работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Там тоже активно комментируют слушатели. Игорь Иванов пишет: первый спутник, первый космонавт и орбитальная станция – это достижение Советского Союза, первый человек на Луне, программа «Челнок» и первый телескоп на орбите – это Соединенные Штаты Америки. Учитывая отказ американцев от шаттлов, вроде получается, как Россия в лидерах. А на самом деле мы извозчики, пишет Игорь Иванов. Слава богу, запустили свой радиотелескоп, хорошо бы он еще развернулся и заработал. Пока на земной орбите мы лидеры, хотя Россию поджимает Китай и Япония. В дальнем космосе лидеры США и Европа. Я затрудняюсь ответить однозначно, пишет наш слушатель. Дальше идет обсуждение. Присоединяется слушатель из Иркутска, который спрашивает, а при чем здесь Европа? Дальние планеты исследуют только Соединенные Штаты Америки. Пионеры «Вояджеры» избороздили всю Солнечную систему. К Меркурию с посадкой летит американский аппарат. Россия туда аппараты не запускала, Европа тем более. Если вы имеете в виду Марс и Венеру, это я назвал бы не дальним космосом, пишет наш слушатель. Сообщение от скептика. Несомненно, Советский Союз лидер в освоении космоса, все остальные и все остальное уже явно не лидеры, а эксплуатанты в коммерческих и иных целях. Еще один слушатель нам пишет: изначально вопрос содержит в себе провокацию, лидера как такового нет, даже станция международная космическая. Без сотрудничества здесь никак не обойтись, ни одна страна в одиночку космос не потянет. И примерно такое же сообщение от слушателя Андрея. Вопрос несколько устарел. В наше время почти каждая космическая программа является результатом глобальной кооперации между Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой, Россией и так далее. Так сказать, миром и батьку бить легче, пишет с юмором наш слушатель Андрей. Дельвик. Несомненно, в нынешней политической и экономической ситуации в лидеры освоения космоса выходит сильный и стабильный Китай, и это будет правильно. Они к этому идут целенаправленно, без суеты и без российского хвастовства, пишет наш слушатель. Иван из Санкт-Петербурга отвечает так: Соединенные Штаты Америки, однозначно, именно там Браун мог реализовать самоощущение черта, штурмующего небеса. Сообщение с Украины. До Второй мировой войны советская авиация летала выше всех, дольше и быстрее. Ее достижения были отмечены мировыми рекордами того времени. Вот только когда началась война, стало очевидным истинное положение дел. Нечто похожее произошло и в исследовании космоса. Да, первые, да, много раз. И, пожалуй, все. У нас есть звонок. Сейчас на линии прямого эфира с нами Николай из Мордовии. Николай, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос? Какую страну вы считаете лидером в освоении космоса?
Да, здравствуйте. Теперь, конечно, считать лидером как-то очень трудно. Было время, когда первые спутники Советского Союза, ну ведь первые космонавты были на Луне. Американцы ходили по Луне, а не русские это исследователи. А теперь вот уже не удаюсь. Вот аргументы, факты номер за номером пишут, что пирамиды были, это не гробницы фараонов, а просто электростанции. И в Боснии нашли уже 5 пирамид. Они построены кем? Марсианами или, как говорится, лунатиками, или бог их знает. Их никто, вот ученые никак уж заблудились, то есть, и не могут найти, где Марс, где Луна. И американцы не хотят теперь на Луну полететь. Вот, русские обратно хотят на Марс когда-нибудь 500 дней или 500...
Я понимаю, вы имеете эту программу американскую. Да, это был звонок из Мордовии. Николай был в прямом эфире. Еще одно сообщение пришло к нам на номер для СМС 8-903-743-2801. Напоминаю номер. Соединенные Штаты Америки настолько впереди, что и говорить не о чем, но наши на союзах истинные герои, пишет нам наш слушатель. Ну что ж, ровно через час мы вновь продолжим обсуждение этой темы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вопрос, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса?
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 12 по 18 июля была нулевой, а в целом с начала года она составила 5,1%, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 18 июля на 4,7%. Министерство финансов России предлагает увеличить вдвое с 25 до 50% квоту участия иностранных инвесторов в совокупном капитале российских страховых компаний. Сообщается, что это позволит им выполнить требования российского законодательства о повышении минимальных уставных капиталов всех участников страхового рынка страны с января будущего года. Сегодня доля иностранных инвесторов в капитале российских страховых компаний едва превышает 22%. Снижение цен на топливо в России, на котором настаивает Федеральная антимонопольная служба, может привести к возникновению дефицита на рынке нефтепродуктов, отмечается в письме государственной компании «Роснефть», крупнейшей в стране по объемам добычи, направленном руководству службы. В конце июня антимонопольное ведомство предупредило 8 российских нефтяных компаний о необходимости снижения цен на топливо в связи с падением стоимости нефти на мировом рынке и изменением ставок экспортных пошлин на нее. Европейская комиссия представила в среду проект программы внедрения в Европейском Союзе и его законодательстве новых международных правил банковского регулирования, известных как «Базель-3», в отношении всех 8200 банков и финансовых компаний, работающих в странах ЕС. Они были одобрены Базельским комитетом банковского надзора, созданного в рамках Банка международных расчетов, расположенного в швейцарском Базеле, в сентябре прошлого года. Новые правила предусматривают, в частности, что действующие ныне нормативы достаточности собственного капитала банков должны быть повышены более чем в 3 раза, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Кроме того, впервые эти нормативы становятся обязательными, а не только рекомендательными, как до сих пор, и должны быть включены в национальные банковские законодательства всех стран-участниц Базельского комитета. Поэтапное повышение нормативов начнется в 2013 году, а в целом план рассчитан на период до 2019 года. Участниками Базельского комитета Международного банковского регулирования, созданного в 1974 году, являются сегодня 27 стран мира, включая всех участниц «Большой двадцатки».
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга отказали представителям «Другой России», «Родфронта» и партии «Народной свободы» в проведении июльской акции «Стратегия-31». Оппозиционеры планировали провести акцию у гостиного двора. Останкинский суд Москвы в среду санкционировал арест бывшего генерального директора «Росатома» Евгения Евстратова. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму почти в 50 миллионов рублей. В Минске завершилась очередная акция молчаливого протеста против политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Задержано около 20 человек. Лидеры стран еврозоны сегодня проведут встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Вашингтон приветствует арест в Сербии бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича, последнего из скрывавшихся в связи с обвинениями в военных преступлениях на Балканах в первой половине 90-х годов. В американском штате Техас приведен в исполнение смертный приговор 41-летнему Марку Строману за убийство двух человек в 2001 году. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на слушаниях в парламенте заявил, что будут расследованы все случаи незаконного доступа к частной информации граждан. Американский шаттл «Атлантис» сегодня возвращается на Землю. Таким образом, завершается американская программа Space Shuttle — космический челнок. Первый полет корабля «Колумбия» по этой программе был осуществлен в 1981 году. Фотографии группы «Битлз», сделанные во время их первого концерта в Вашингтоне и никогда прежде не публиковавшиеся, проданы в Нью-Йорке за $360 тысяч. Об этом сообщает агентство Associated Press. Следующий выпуск новостей в нашей программе примерно через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас темы с первых полос свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Тема грядущих выборов представлена сегодня на первых полосах, и не только российских газет. Ну, вот, во-первых, согласно предвыборному прогнозу Всероссийского центра изучения общественного мнения, в Госдуме шестого созыва будут те же четыре партии, что и сейчас. «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Победу одержит партия власти, однако потеряет конституционное большинство. По мнению же экспертов, результаты голосования будут отличаться от прогнозов. Об этом пишут несколько газет. «Коммерсант» сообщает, что несистемная оппозиция приступила к бойкоту агитации протестного электората. В числе многочисленных методов голосование за любую партию, кроме «Единой России». В Центризбиркоме уверены, что такое голосование не станет серьезным явлением в предстоящую кампанию. Участвовать в думской кампании имеют право 7 официально зарегистрированных партий, напоминает издание. Но за последние 4 года Минюст отказал в регистрации 9 партиям. Это «Другая Россия», «Родина. Здравый смысл», «Родфронт», «Партия народной свободы» и другие, которые решили призвать россиян к бойкоту выборов. Идею незарегистрированных партий поддержали радикальные левые организации, защитники Химкинского леса, часть футбольных фанатов и отдельные лидеры несистемной оппозиции. Речь идет об активном бойкоте, потому что просто не прийти на выборы теперь недостаточно. По закону они будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Ну и вот продолжает вот эту предвыборную тему «Независимая газета». Сегодня, по информации издания, направит запрос в Генеральную прокуратуру КПРФ, требуя проверить систему оплаты «Единой России» праймерис кандидатов от Общероссийского Народного фронта. Финансирование этой процедуры незаконно осуществлялось через фонд поддержки «Единой России», полагают коммунисты. Они усматривают в этом возможное грубое нарушение законодательства о политических партиях. Кстати, вчера «Единая Россия» снова отложила на 2 недели проведение итогов праймерис, а социологи разошлись во мнениях относительно рейтинга партии. Из «Коммерсанта», возвращаемся к этой газете, узнаем еще о том, что по сообщению Следственного комитета России, опрошенные в качестве свидетелей по уголовному делу о неисполнении требований транспортной безопасности в аэропорту Домодедово бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя владельцами аэропорта и вообще обсуждать со следователем структуру собственности своего предприятия. Их позиция вполне объяснима. Согласно действовавшему на момент совершения теракта в январе этого года в Домодедово законодательству, именно собственник аэропорта должен был отвечать за безопасность пассажиров на принадлежащем ему объекте. Следствие, в свою очередь, обещает установить хозяев по результатам оперативной разработки и с помощью уже назначенных бухгалтерских экспертиз. Ну, вот если хозяев установить пока что не получилось, получилось установить, что в Домодедово спецслужбы обнаружен контрафакт. Речь идет о том, что ведется вот это расследование теракта, и специализированные авиационные иные компьютерные программы, которые использовались в управлении аэронавигационным оборудованием и комплексом аэропорта, контрафактны. Вот это вот установили в ходе расследования. Гарантии их корректной работы нет. Об этом заявил «Известиям» источник в Бюро специальных технических мероприятий МВД России. Информацию об этом оперативникам официально предоставили Международная ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance. Есть еще тема, которая сегодня интересует целый ряд изданий. Это то обстоятельство, что Дмитрий Медведев подписал закон об ограничениях продажи алкогольной продукции. Ради малого бизнеса запрет на ночную продажу пива крепостью менее 5% отложен до 2013 года, пишет в своей первополосной публикации газета «Ведомости». А вот московский комсомолец, который тоже освещает эту тему на первой полосе, ну, впрочем, не он только, сопровождает соответствующую публикацию фотографии, на которой Андрей Макаревич наливает пенный напиток, как принято говорить, президенту Медведеву. Ну и вот отмечает издание, что президент не воспользовался правом вето и подписал закон, заканчивающий пивную вольницу в стране. Напоминает МК, что почти 20 лет власти успешно продвигали пиво как основной алкогольный напиток в России, а теперь вот ужаснулись последствиям и передумали. Москва оплатит смену власти Приднестровью. Это пишет об этом независимая газета. Российское правительство выделяет 300 миллионов рублей Приднестровью в качестве технической помощи для поддержки малого бизнеса. Она поступит на днях в адрес Верховного Совета региона, сообщил изданию председатель парламентской комиссии по международным делам Дмитрий Соин. По его словам, эта помощь расценивается в Тирасполе как поддержка Москвой на предстоящих президентских выборах спикера парламента Анатолия Каминского. Ну, а центральная публикация в сегодняшней независимой озаглавлена «Рогозин приступил к мозговому штурму Белого дома», и говорится в ней о том, что вчера в Вашингтон прибыл постоянный представитель России при НАТО. Лейтмотив его визита, который продлится до 25 июля, поиски компромисса по вопросу о размещении элементов американской ПРО в Европе. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России 20 июля объявило о задержании экс-заместитель главы «Росатома» Евгения Евстратова. Об этом пишет на первой полосе газеты «Московские новости». По данным следствия, он присвоил деньги, выделенные на строительство корпоративных объектов, а также на научные исследования по вопросам ядерной безопасности. Ущерб государству по оценкам следствия составил более 110 миллионов рублей. Ну, и еще московские новости сообщают о том, что проведение единого госэкзамена хотят теперь поручить независимому оператору, госкорпорации ЕГЭ. Так озаглавлена эта публикация.
Спасибо, Валерия. С публикациями в российской прессе вас познакомила Валерия Шабаева. В Москве в выставочном зале «Ветошный», находящемся в одноименном переулке вблизи ГУМа, открылась выставка «Политические памфлеты». Автор представленных здесь картин Алексей Черемных, он же Алекс Че. Поводом для создания работ художнику в равной мере служат реальные политические события и сюжеты мировой литературы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Признаем, картины Алексея Че неравноценны, и есть среди них совершенно китчевые, где живопись усеяна кристаллами Сваровски. Однако то, что можно отнести к серии политических памфлетов, достойно внимания, хотя бы потому, что к жанру политической сатиры современные российские художники обращаются все реже. Всем памятен детский стишок «Уронили мишку на пол». Алекс Че, откликаясь на войну в Южной Осетии в августе 2008-го и имея в виду самого известного грузинского политика, пишет картину, в названии которой сокращает цитату.
«Уронили мишку на...» Дело в том, что каждый для себя уже выберет, куда его уронили, от самого высокого до самого низкого. Разные люди увидят на этой картине разное. Кто-то трагедию детей, выраженную в растерзанной детской игрушке, а кто-то игры политиков, неразумные игры, из которых страдают в том числе и дети. Я переживал, потому что у меня там на самом деле очень много друзей живет. И поэтому написал картину «Уронили мишку на...» Это политический памфлет на Саакашвили.
Ну, вот этот сюжет из международной политики. Я знаю, что эта картина тоже напрямую к России географически не относится. Что это?
Здесь пиратское судно «Летучий голландец». И на картине изображена яхта «Абрамович Эклипс», которая оказалась под прицелом как раз пиратского судна. И у пиратов надпись такая: «Запах прибыли приятен, от чего бы он ни сходил». И эта надпись, наверное, больше бы смотрелась на этой яхте, нежели на пиратском судне.
Но почему пираты собираются яхту Абрамовича расстрелять?
Они не собираются. Здесь нет зажженного фитиля. И они, может, просто мимо проплывали, случайно оказались вне времени, знаете, пространство оказались и увидели.
Сугубо внутренней политики России есть работа, которая посвящена?
Да, конечно. Это называется «Возвращение строптивых». Это аллегория на тему, как бывшие союзные государства все собрались обратно в 10-16 республик. И еще одна республика – это Москва. Это моя фантазия, собственно говоря. У нас все-таки, я считаю, что у нас Москва как отдельное государство вне России, хотя вроде бы находится в России, такой некий Монако.
Алекс, все-таки Россия – страна более сухопутная, чем морская. Почему вы эти республики изобразили в виде лодочек?
Дело в том, что я очень сильно увлекаюсь яхтами. Вообще сам собираю морские аксессуары. У меня, видите, даже морские часы капитанские. Поэтому у меня все очень связано с яхтами. У меня даже вот аллегория на возвращение Березовского домой, да, вот тоже спасательный круг, на котором мы видим надпись «Welcome home, Борис Березовский». Но это диптих, состоящий из двух картин. Вот вторая картина.
А на второй изображена мышеловка. В качестве приманки Алекс Че размещает россыпь монеток достоинством в 1 рубль. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Подробно поговорим об антикризисном экстренном саммите в Брюсселе, где будут обсуждать план спасения Греции от долгового кризиса. У нас будет репортаж из бельгийской столицы и интервью с экспертом. Также моя коллега Марьяна Трачешникова побеседовала с матерью Михаила Ходорковского, Мариной Филипповной, которая в среду впервые увиделась с сыном после его этапирования из матросской тишины в сибирскую колонию. И продолжим общение со слушателями на тему космоса.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».